Глава 20. Телефонный звонок вначале доносился словно откуда-то издалека, заглушенный туманной пеленой сна. Затем стал звучать все ближе и ближе. Некоторое время Люси оставалась в состоянии близком к невесомости, на грани сна и яви. Но, наконец, звуки реального мира стали оглушительными. Бабочка выбралась из кокона, едва не споткнулась о гору триллеров, громоздившихся на полу, и даже толком не расправив крылья, бросилась к телефону. Мигающий индикатор автоответчика показывал цифру 3. Неужели она спала таким глубоким сном, что не слышала предыдущих вызовов? Люси уже приготовилась услышать дежурное «С Рождеством» и ответить тем же. Она чувствовала себя в отличной форме, ее переполняла энергия, словно внутри полностью зарядилась солнечная батарея. Интересно, сколько времени она проспала? «Люси, это Пьер Норман. Куда ты запропастилась?»
«Пьер, но что?»
«Надо поторопиться. Едем в Лильский зоопарк. Я заеду за тобой через 10 минут. У нас тут полный аврал. С тобой все в порядке?» Люси зевнула с риском вывихнуть челюсть.
«Извини, Пьер, я спала. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ведь сегодня Рождество, и в комиссариате...»
«Рождество? Люси, ты шампанского перепила или чего покрепче? Рождество было вчера. Сейчас уже пятница, 9:30. Давай быстро одевайся в гражданское и жди. Я выезжаю». Люси взглянула на часы. Электронный календарь показывал дату 26 декабря. Но... Однако из трубки уже доносились короткие гудки. Люси машинально положила ее на место. 27 часов беспробудного сна. Вот чем объясняется ее нынешняя бодрость, первозданная свежесть только что распустившегося цветка. «Ну, ты даешь. Впадаешь в зимнюю спячку, не иначе». Но тут мысли о насущном, теснившиеся где-то на периферии сознания, прорвались вперед. «Близняшки! О, черт!» Прослушав сообщение от матери, Люси торопливо набрала ее номер, расспросила о дочерях и пообещала, что заберет их, как только сможет. Потом открыла входную дверь и выгрузила содержимое переполненного почтового ящика. «Счета, счета, счета!» «Прекрасно! И вам счастливого Рождества!» Люси направилась в ванную и встала под горячий душ. «Безответственная мать! Недостойная дочь!» — с иронией повторяла она себе, окутанная клубами пара. «Что еще интересно?» — матушка подумала. «Так и слышу ее обвинительную речь». Стоя под струями горячей воды, молодая женщина расправила плечи, помассировала грудь уверенными и точными движениями, погладила живот и слегка раздвинула бедра а-ля Мерлин Монро. 1,59 м роскошной свежей плоти. Настоящая звезда ванных комнат. Ну что ж, не так все плохо. Не идеально, но еще вполне сексапильно. Еще способна кого-то возбудить. Горячий душ пробудил в ней дремлющее желание и оживил эротические фантазии. Она вспомнила, что входная дверь открыта, и Норман должен был появиться с минуты на минуту. Вот именно. «Ты что, рехнулась? Что на тебя нашло? Этот тип тебе вовсе даже и не нравится. А если все же... Ведь это не покушение на служебную субординацию». Ее тело полностью скрыло пенящаяся масса геля для душа. Мысли устремились к лейтенанту Норману. Этот рыжий тип был одним из тех загадочных гибридов, из тех двойственных существ, вроде кентавров, с которыми заранее нельзя угадать, почувствуешь ли ты удовольствие или неприязнь от сближения с ними, от прикосновения к ним, от их запаха. «Прекрати». «Прекрати, ты совсем с ума сошла? Вот теперь ты мечтаешь о прикосновениях. Ха, это похуже наркоманской ломки». Слегка стыдясь,
Она отодвинула плексиглазовую панель душевой кабины. Ее сердце забилось сильнее, и это было приятно. Мускулы все больше наливались силой и бодростью. Она подумала о своем персональном Рождестве, проведенном в теплой постели. Символ умиротворенности посреди бурного хаоса ее жизни. Внезапно из-за приоткрывшейся двери упала чья-то тень и почти сразу же вслед за этим исчезла. Но Люси успела заметить, что это был не Норман. Силуэт на пороге выглядел гораздо внушительнее. Кто-то другой. Люси в панике схватила полотенце, едва не задохнувшись от ужаса. «Эй, кто там?» Никакого ответа. Может, ей померещилось? «Нет, разумеется, нет. К тебе в дом зашел посторонний человек». «Эй, отзовитесь!» Она отступила к раковине и прижалась к влажной стене, продолжая кутаться в полотенце. «Все еще не готово? Ох уж эти женщины!» При звуке этого грохочущего голоса, донесшегося из гостиной, Люси замерла. Она тотчас же узнала неповторимый тембр капитана Равье. «Не может быть! Он! Неужели он тебя видел? Стыдобище!» «Я уже иду, капитан, я одеваюсь!» — крикнула она. «Можете зайти на кухню, выпить кофе?» Один очищенный апельсин у нее точно оставался, хотя при желании можно будет кое-как завернуть его в уже снятую кожуру и взять с собой, чтобы съесть позже. Сейчас Люси чувствовала себя примерно так, как этот самый апельсин, без кожуры. «Я отвезу тебя в зоопарк!» — крикнул Равье из гостиной. Люси с трудом заставила себя сосредоточиться на происходящем. «Зоопарк? Она что-то пропустила?» Равье тем временем продолжал. «Норману не давала покоя волчья шерстинка, и вчера он целый день рылся в базе данных. И представь себе, обнаружил две жалобы от директора Лильского зоопарка. Речь шла о двух кражах животных, и в одном из этих случаев был похищен волк». «Что? Кто-то украл волка?» Равье с явным удовольствием оглядел гостиную. Ковры и мебель темных оттенков, причудливые африканские статуэтки, выцветшие занавески. И повсюду книги, на столе, на полках, на диване. Кричащие, нарочито жуткие заголовки и соответствующие обложки. История каннибализма на острие скальпеля, психология пытки. Слегка заинтригованный, Равье подошел к шкафу в стиле хай-тек, стекла в котором изначально прозрачные, были заменены тонированными. Он прижался носом к стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-то, кроме собственного отражения. Но это оказалось невозможным. Охваченный любопытством, он потянул за ручку дверцы. Но шкаф был заперт на ключ. «Мы обратились к экспертам из программы «Волчий след», — продолжал комиссар, осматривая шкаф со всех сторон. «И выяснилось, что найденная нами волчья шерстинка принадлежит Canis lupus albus. Именно этой породы был волк, похищенный из зоопарка. Но это еще не все. В прошлом месяце из того же зоопарка украли четырех обезьян-капуцинов. А все остальные обезьяны в вольере были убиты. Представляешь? Явно дело рук психа». Люси попыталась хоть как-то уложить в голове эту информацию, прежде чем отвечать. «Бред какой-то. Сначала волк, потом обезьяны. И вы говорите, часть животных была убита? А что думают наши лильские коллеги?» По-прежнему наблюдая за дверью ванной, Равье мельком заглянул в приоткрытый книжный шкаф. Манускрипт апостола Марка. Под ним древний гримуар, озаглавленный «Черная магия. Сношение с дьяволом». Дальше «Змей Ураборос» с изображением змея, держащего во рту собственный хвост, словно пожирающий самого себя. Наклонившись, Равье обнаружил на полке картонную коробку, потянул ее к себе, открыл и тут же закрыл. Даже он, видавший виды полицейский, невольно вздрогнул. «Капитан?» — окликнула Люси. «Да ничего особенного», — спохватился Равье, вспомнив ее вопрос. Положили это дело в долгий ящик. Но Норман ухватился за эту зацепку и навел справки о зоопарках в других городах, здесь, у нас на севере.
И что?
Выяснилось, что аналогичный случай был в зоопарке Мабежа почти полгода назад. Похищены две валлаби, 5 убиты.
Люси нахмурилась, накручивая на голову полотенце.
«Валлаби? Это карликовые кенгуру?»
«Именно. Такое ощущение, что какой-то псих хочет собрать у себя на дому Ноев ковчег».
Люси машинально помассировала виски. Долгий крепкий сон затуманил подробности расследования, но сейчас они одна за другой всплывали в ее памяти. Смутные обрывки воспоминаний понемногу складывались в общую картину. Тело Мелоди Кюнар, сидящей на полу, положив обе ладони между раздвинутых ног. Бьюти Итон. Волчья шерстинка в гортани.
«А как насчет частиц коры на подошвах девочки?» — спросила она, вспомнив еще одну деталь.
«Да, я и забыл. Наши эксперты хорошо потрудились. Это вид сосны, который растет в ландах».
«В ландах? Но это значит, что...»
«Нет, это совсем не значит, что убийца с чего-то вдруг отправился туда вместе с девочкой. Речь идет о сосновой коре, которую используют в садоводстве, чтобы помешать расти сорнякам. Ее можно найти почти в любом саду. То есть малышка Кюнар просто наступила в кучу этой коры еще до того, как ее перевезли на заброшенный склад».
«А, понятно. Вообще-то я думала, что за мной приедет Норман. Он...»
Равье не расслышал, по-прежнему погруженный в размышления о том, что увидел в картонной коробке. Благовония, черная свеча, тряпичная кукла, набитая мхом, кое-где клочьями торчавшим наружу, и утыканная иголками, прядь волос в конверте.
«Что ты сказала?» — переспросил он.
«Я думала, Норман за мной заедет.
У меня совещание в Лильском комиссариате в 10:30. Будем вместе распутывать этот змеиный клубок. Так что я решил подбросить тебя до зоопарка. Надеюсь, ты рада?»
Уже одетая в джинсы и пуловер, с гладко лежащими от бальзама волосами, Люси устремилась на кухню и схватила пакет с печеньем.
«Умираю от голода. Кто спит, тот сыт. Все это вранье».
«Странно, как-то он на меня смотрит. Неужели все-таки видел меня нагишом?»
Она вздрогнула, когда Равье положил ей руку на плечо.
«Хоть и с опозданием, но счастливого Рождества, Эннебель!»
«И вам тоже, капитан!»
Равье слегка кашлянул.
«Ты неплохо поработала в последнее время. Можно сказать, по-настоящему профессионально. Признаюсь, я довольно часто ставил тебе палки в колеса, но ты же знаешь, в комиссариате не принято...»
«Не оправдывайтесь. Это ни к чему».
«Вот и славно. Шеф вернул кое-кого из отпуска, но ты останешься в следственной группе. Работай непаханное поле. Хороший шанс отличиться, так ведь? Во всяком случае, я не жалею, что мы с тобой в одной команде».
Его тон был притворно мягким. Жесты плавными, словно у крадущегося хищника.
Люси резко повернулась, сжимая в зубах печенье.
«О, черт, я совсем забыла. Я так долго спала. Нужно позвонить Норману. Кажется, я напала на след водителя».
Усы Равье дрогнули над чашкой кофе. Обручальное кольцо звякнуло о фарфор.
«Ты шутишь? Мы до сих пор не нашли ни одной зацепки, а ты...»
Люси быстро объяснила, каким выводом она пришла во время недавнего ночного бдения в комиссариате. Расписанные граффити стены, одна закрашенная надпись, очень близкое пространственно-временное совпадение с несчастным случаем на дороге, тщательное заметание следов.
Равье одним глотком допил горячий кофе. Его лоб пересекли глубокие морщины. На мгновение он стал похож на сельскую кумушку, услышавшую свежую сплетню.
«А сколько уволенных сотрудников в списке?» — спросил Равье, явно заинтересованный. Около сотни. Ох ты ж. Ну, хорошо. Допустим, ты права. Придется искать иголку в стоге сена.
Равье плотно натянул на свою жесткую шевелюру, похожую на кабанью щетину, рэперскую шапочку и добавил. «Советую тебе тоже утеплиться, а то превратишься в айсберг». Он достал мобильный и начал торопливо нажимать на клавиши. «Сейчас скажу Норману, чтобы проглядел этот список. Возможно, ему придется снова съездить на то предприятие и расспросить руководство. Определить вместе с ним круг работников, наиболее пострадавших в результате увольнения и, как следствие, наиболее вероятных подозреваемых. Когда они будут выявлены, мы их допросим. Хотя, если честно, я настроен скептически».
Люси кивнула, воздержавшись от комментариев к последней фразе. После того, как Равье закончил разговор, она спросила. «А об Элеоноре есть какие-то новости?»
«Никаких. Должно быть, ее мобильник разбит, потому что даже сигнала нет. Это подтверждает гипотезу о похищении. 70 жандармов вчера прочесали все окрестности. Самая большая проблема в том, что у девочки диабет первого типа, то есть порождающий наибольшую зависимость. По словам ее матери, всех запасов инсулина, которые у нее есть, включая инсулиновую помпу и шприцы, ей хватит максимум на 50 часов. 36 уже прошло, считая с момента исчезновения. Ведется наблюдение за больницами и аптеками, но пока никаких подозрительных личностей не замечено. Комиссара рвут на части. Дело уже в центре внимания журналистов. Эти идиоты думают, что жизнь похожа на детективный сериал. Они разве что не ставят обратный отсчет времени внизу экрана в каждом выпуске новостей, как ваш 20.
Люси представила себе телезрителей, прилипающих к экранам с началом выпуска новостей, словно речь идет о любимом реалити-шоу. Вдоль позвоночника пробежала легкая дрожь. Всего через сутки с небольшим ей, возможно, предстоит увидеть на очередном заброшенном складе новую жертву с улыбкой на мертвых губах.
«Тебе это нравится? Не так ли? Признайся. Ты наконец-то оказалась лицом к лицу со своей темной стороной, сошедшей со страниц твоих любимых книжонок. Увидела свое истинное лицо».
«Нет». Люси инстинктивно обхватила голову руками, затем спросила. «Похититель Мелоди Кюнар и девочки, больной диабетом, это ведь один и тот же человек, да?»
Равье заметно помрачнел. «Нельзя исключать такую возможность. У двух девочек много общего. Обе страдали серьезными заболеваниями и постоянно наблюдались в больницах. Одна в Дюнкерке, другая в Туке. Ты скажешь, это просто совпадение, но в этом деле с самого начала сплошные совпадения. Так что чем черт не шутит? Не забывая о том, что оба похищения произошли практически одно за другим. Несмотря на разницу в возрасте и социальном статусе, обе девочки были похищены в одном и том же регионе, с очень небольшой разницей во времени, так что это явно выходит за рамки статистики».
Люси проглотила второе печенье и слегка причмокнула языком, прежде чем спросить.
«А как, по-вашему, зачем похищать ребенка, страдающего хронической болезнью? Ребенка, который без медицинской помощи может умереть?»
«Вот и мы все ломали голову над этим вопросом. Ты озадачила комиссара своими россказнями о куклах и ритуалах. Он стал размышлять по твоей логике и теперь молится только о том, чтобы это оказался единичный случай, что-то вроде краткого помешательства, вспышки безумия. А знаешь почему?»
Люси спрятала длинные светлые волосы под черной шерстяной шапочкой. «Я думаю, он опасается, что похититель Мелоди Кюнар войдет во вкус и что у него появится потребность повторить свой опыт еще раз, чтобы снова достигнуть той же цели, еще раз воплотить в жизнь какую-то свою фантазию, связанную с куклами. Из того, что между двумя похищениями прошло совсем мало времени, можно сделать вывод, что эта потребность становится все настойчивее. Выбор жертвы может потребовать нескольких недель. У некоторых психопатов на это уходят месяцы. Она ж действует мгновенно. Отсюда два предположения. Либо девочка входила в его повседневное окружение, либо он остановился на первой попавшейся. Но я не собираюсь вываливать на вас всю информацию о психопатах, собранную современными специалистами. Сначала нужно, чтобы у меня в голове, она слегка постучала себя указательным пальцем по лбу, сложилось представление именно об этом типе, его психологический профиль. Равье пожал квадратными плечами.
Сложилось представление. Психологический профиль, передразнил он. «Вы только послушайте, ты рассуждаешь прямо как дипломированный специалист. Но у тебя вроде нет диплома. Да и с опытом практической работы не густо. Ты даже на вскрытии ни разу не была, не говоря уж о том, что никогда не общалась с настоящими убийцами».
«Это вы так думаете?» Не дождавшись ответа, Люси продолжала с нарастающей горячностью. «Да вы хоть знаете, что эти специалисты всю жизнь сидят в четырех стенах и не высовывают носа из своих кабинетов? А я увлекаюсь криминальной психологией вот уже много лет, читаю специализированные журналы, книги, материалы конференций. А любой диплом — это просто кусок картона».
«У каждого своя работа. Наша — это место преступления, улики, доказательства. Вся эта научная болтовня еще никому не помогала задержать преступника».
Равье указал на груды книжек и дисков.
7, 8 миллиметров, пятница 13-е, и книжонки о людоедстве и психопатах. Из этого, что ли, ты черпаешь свои познания?
Он шагнул к шкафу, в котором стояла картонная коробка с магическим реквизитом, но Люси перегородила ему дорогу.
«Из этого тоже», — кивнула она. — Ну что, поехали?
— А что в том шкафу с тонированными стеклами? — не удержавшись, спросил Равье.
— Отрезанная голова?
— Я ищу ответы на некоторые вопросы, возникшие у меня еще в детстве. Но это касается только меня.
Когда Люси уже шагнула в прихожую с пакетом печенья в руке и шоколадной плиткой в кармане, Равье произнес последнюю фразу. Самую ужасную из всех, что она слышала за последние полгода.
«Кстати, Эннебель, я тут случайно увидел тебя в ванной. Классная у тебя задница».